Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Ищите Бога во всем, что делаете» — так озаглавлена одна из бесед современного греческого пастыря-архимандрита Андрея Кананоса. И само это заглавие, сама эта фраза может стать эпиграфом к нашей сегодняшней программе, в которой мы поговорим о том, как в духовном опыте христианства понимаются отношения с Богом. А это именно отношения, как подчеркивают наши сегодняшние собеседники, то есть встреча двоих, двух личностей, одну из которых, божественную, принято писать с большой буквы. И значит, отношения с Богом — это не просто выполнение неких предписанных норм, хотя без внутренней дисциплины, понятное дело, никуда. С понятием «отношения» лучше всего рифмуется не пара «законодатель-исполнитель», а пара «отец» и его «чадо». Как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в сегодняшней программе. И начнем с аудиоверсии уже упомянутой беседы архимандрита Андрея Кананоса «Ищите Бога во всем, что делаете».
Вчера мне позвонила женщина, прикованная к постели, и сказала, что всегда благодарит Бога. У нее два сына, оба разведены, один болен, и врачи сказали ему: «Тебе во что бы то ни стало, надо сделать операцию, а после нее будут две возможности. Или ты умрешь, или останешься жив, но будешь парализован. Выбирай». И эта женщина говорит, что ничего от меня не хочет. Я только благодарю Бога и молюсь, чтобы с вами все было хорошо. Когда я узнал, чем она болеет, то подумал, этой женщине нечего взять у меня. Это я от нее получу. И спросил ее: «Как же вы выдерживаете?» А она отвечает: «Да слава Богу, что Бог не попустит, я все приму». Эта женщина так много страдала и нашла цель жизни, ее смысл, который заключается в том, чтобы научиться принимать все, что Бог дает тебе, прозревать через то, что Бог попускает тебе в жизни, быть без претензий, не плакаться постоянно и не спрашивать за что, не возмущаться, не жаловаться. Сегодня настоящее чудо найти человека, который не жаловался бы. Великое дело, чтобы кто-нибудь тебя спросил, как дела, а ты бы ответил: «Слава Богу, у меня все хорошо». А не смаковать все время горечь жизни, горести, мучения. Все это делает нас больными. Однако кто-нибудь возразит мне: «Так что же нам делать тогда?» Поскольку жизнь такова, и тебе не может быть не больно, ты не можешь не заплакать, то вопрос в том, чтобы из твоего плача и терзаний в итоге вышло что-нибудь хорошее. Нам всем больно. Вопрос в том, созреваем ли мы через нашу боль, становимся ли святыми через нее или просто негодуем. В 2003 году я был в Иерусалиме, и мне позвонили по телефону по поводу одного моего друга-монаха, который в 45-летнем возрасте скончался в одном из монастырей за пределами Афин. Я не мог пойти на погребение, потому что был в Иерусалиме. Когда вернулся в Афины, пошел в тот монастырь поговорить с отцами, взять у них благословение, узнать, как прошли похороны, и они мне рассказали. Все говорили об этом человеке. Он умер в 45, но знал, зачем живет, и за недолгие годы прожил многое. Он нашел смысл жизни, хоть и за столь короткое время. Я попросил, чтобы мне дали что-нибудь из его вещей. Мне дали потертые четки. Я сказал себе: «Вот этого-то я и хочу. Если вы можете дать мне их, то это для меня просто бесценно». Братья согласились: «Нам особо нечего тебе дать, потому что в келье у него мы нашли только куртку, бумажные иконы на деревянной основе и несколько книг. Хочешь четки?» Я схватил их. На прощание братья снова сказали мне: «Он жил так разумно и хоть рано ушел, но все поняли, что этот человек достиг своей цели и близко подошел к Богу». Поэтому, братья, вопрос не в том, сколько лет мы будем жить, а как будем жить. Знаешь ли ты, зачем ты живешь? Знаешь ли, что ты делаешь все эти годы? Как проходит наша жизнь? Какой смысл в том, чтобы ты просыпался утром и говорил: Сегодня у меня опять работа, готовка, школа, беготня, расходы. Почему происходит все это? Какова во всем этом цель? С самого начала хочу сказать вам, что все, что мы делаем в жизни, незначительно. Все. Потому что оно тленно, приходящее, и все это уходит. И самое хорошее бдение, на которое ты пойдешь в определенный момент через несколько часов, когда священник скажет «молитвами святых Отец наших» или «поздравит нас Христос воскресе», богослужение закончится. Все в этой жизни коротко, мало, ограничено, заквашено на божественных элементах, но и на многих человеческих тоже. То есть в этой жизни не следует искать абсолютного, совершенного наслаждения, совершенного счастья, совершенной радости, потому что совершенства не существует в этой жизни. Старец Иаков из Эвбеи говорил: «Тут, чадо мое, прости меня. Мы не живем для того, чтобы прошли дни. Вопрос не в том, что прошли дни, а в том, как они проходят, чем ты их заполняешь». То, что ты делаешь с утра до вечера, это придает тебе смысл и цель. Когда твоя жизнь пройдет, ты станешь 70-80-летним и оглянешься назад, найдешь ли ты то, что наполнило тебя счастьем и удовлетворением? Нравится ли тебе то, что ты делаешь? Ты женат, тебе это нравится? Придает ли тебе это смысл и счастье? Как порой говорят: «Я начал за здравие, а закончил за упокой». Надо найти смысл. Работа, которую ты делаешь, тебе нравится? Ты находишь смысл в ней? Наполняет ли она тебя счастьем и удовлетворением? Важно не только то, что ты делаешь, но и как ты это делаешь, и что это тебе дает. Доставляет ли оно тебе приятное чувство, удовлетворение, полноту? В противном случае, жизнь весьма мучительна, изнурительна, весьма тяжела. Поэтому женщины нередко говорят, да и мужчины тоже, только они не осмеливаются в этом признаться: «Я часами напролет думаю, зачем я живу, хочу положить всему этому конец, в моей жизни нет смысла, я в отчаянии». Один молодой человек сказал мне нечто, произведшее на меня сильное впечатление. «Мы, отче, строим дачу, и скажу тебе, что случилось. Я поехал с родителями, чтобы помочь им, помогал с утра, мы таскали какие-то мешки в дом, старались что-то сделать, на обед пошли в супермаркет за покупками, взяли курицу, чтобы поесть всей семьей. Я устал, целый день жертвуя собой ради мамы, отца, ради нашего дома. Вечером, когда пошел спать, я даже не понял, как пролетел день. И скажу тебе, отче, я чувствовал себя очень хорошо, потому что что-то сделал, что-то дал тем, кого люблю». Это не было нечто духовное, сказать по правде. В тот день я не успел сделать ничего духовного, в смысле молиться, по четкам, но я трудился для других от души и уснул довольный, потому что сегодня вышел за пределы самоугождения и отдал себя. На другой день была суббота, я проспал до 2 часов, проснулся, в 2 перекусил, потом сел за компьютер, влез в Facebook, опять уснул, вечером проснулся, выпил кофе, опять поел и стал ждать, когда пройдет время, чтобы снова лечь спать. Скука и тягомотина убивали меня, потому что мне нечего было делать в этот день. Всю субботу сижу дома, всю пятницу уставал. Когда сидел дома, внутренне чувствовал себя совершенно опустошенным. Душа моя была пуста, не было никакого смысла в том, что я сидел и отдыхал. Ты можешь мне объяснить, почему так получилось? Потому что то, что ты делал в пятницу, ты делал с любовью, ты отдал себя, жертвовал собой, вышел из своего «я» и вошел в своего брата, а брат в тебя, также и мать, и отец, и твои братья и сестры. Ты что-то отдаешь другим, и так твоя жизнь становится хорошей. Тогда как в субботу ты вращался вокруг собственной оси. Мое «я», мой сон, мой кофеек. И когда ты занимаешься только своим «я», ты не находишь смысла жизни, ты получаешь усталость. Наше «я» нам очень надоедает. Когда мы постоянно крутимся вокруг него, оно нас утомляет. Мы тяготимся своим «я». Когда ты раздаешь себя, у тебя есть смысл. Ты живешь и радуешься. Жизнь проходит быстро. Поэтому надо наполнить ее смыслом и радостью. Надо радоваться тому, что мы живем. Если ты хочешь того, что делаешь, то ты этим наслаждаешься. Священник ли ты, облаченный в черное? Учитель ли в школе? Мать ли многодетная? Есть ли у тебя все, что угодно, но если ты любишь то, что делаешь, ты наслаждаешься этим, и оно придает твоей жизни смысл.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананаса «Ищите Бога во всем, что делаете», озвучено по материалам портала православие.ру. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе». Есть такая православная молитва. К ее подробному осмыслению в своих беседах обращался один из самых ярких православных проповедников XX века, митрополит Антоний Сурожский. В том фрагменте, который мы услышим, владыка Антоний размышляет о первых словах этой молитвы «Упование мое, Отец». И это, как мне кажется, как раз про нашу сегодняшнюю тему об отношениях человека и Бога. Давайте послушаем аудиоверсию этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Когда мы говорим «Упование мое, Отец», мы говорим «О Боже, как мне хочется быть устремленным к Тебе, устремленным всем моим существом, устремленным даже не в глубины Твои, Господи, но в такую близость, чтобы не стремиться ни к чему другому». Но вы скажете, значит ли это отречение от всего остального, от тварного мира, от людей, которых мы естественной любовью любим и которые нас любят? Нет, потому что этот свет – божественная любовь, которая охватывает всех, всю тварь и ангелов Божиих и людей, и все существующее. Но как мы к этому можем устремиться? Желанием, тоской, надеждой. Но сами своими силами мы этого достигнуть не можем. Что же мы можем сделать? И тут открывается образ Сына Божия. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын». Что значит, что Он наше прибежище? Это значит, что мы сироты, отпавшие от полноты Бога общения. Сироты, которые тоскуют по Отцу, по жизни, по непостижимой красоте божественной. И во Христе мы встречаемся со всем тем, чем является Бог, но в доступном для нас образе. Христос есть Слово. Слово в том смысле, что Он собой выражает всю сущность, всю тайну, всю красоту, всю непостижимость Божию, но выражает так, что насколько это доступно каждому из нас, в меру нашей духовной прозрачности, мы можем что-то познать. Он нам прибежище, мы к Нему прибегаем, поскольку только Сын может перед нами открыть Отца, потому что Он является Сыном, Сыном, который ничем не различен от Отца. Он Бог, как Отец, но в домостроительстве Божием является Его выражением, которое мы можем воспринять. Сын Божий. Он нам говорит об Отце. В Нем мы видим в воплощенном образе то, что живет таинственно иным образом в ангелах – Божие присутствие. Но в какой-то мере не то, чтобы затемненное, а принесенное нам так, чтобы мы не ослепли от этого сияния и не сгорели от этого огня. В каком-то смысле Христос, как и Церковь, является как бы купиной неопалимой. Он свет, Он огонь, Он горение, и к Нему мы можем подойти. Но где-то мы должны остановиться, потому что даже почва, на которой Он стоит, свята, и мы можем подойти к Нему, только сняв обувь, то есть со всем смирением, с отдачей себя, с полным поклонением Богу. Но слово, как вы сами знаете, это выражение истины, это выражение правды, это выражение реальности, поскольку мы можем их воспринять. Оно не скрывает истину, но каждый из нас может эту истину познать и воспринять, насколько сам способен, насколько он богоприемный, насколько сердце у него очищено, насколько ум не осквернен, насколько даже плоть принесена Богу в дар, даже несовершенно, но так, чтобы она принадлежала Ему, как мы это делаем, когда причащаемся святых тайн, как это делается, когда крестится младенец или взрослый человек, когда очищается скверна, и даже плоть наша делается Божией, Божиим достоянием, Божиим храмом. Христос является истиной. Он провозглашает нам не только собой, но каждым своим словом истину о Боге. Но выразить словом непостижимое нельзя, и воспринять такое слово не всякий из нас может. И поэтому в Евангелии сказано нечто, что смущает некоторых, что хула на Христа может проститься, хула на Духа Святаго нет. Евангелие от Луки, глава 12, стих 10. Что же это значит? Хула на Христа – это значит, что я слышу Твое Слово, и я не могу его понять. Я слышу Твое Слово, но не дорос и не могу его принять. Я Тебя, Господи, или Тебя, Иисус Назарянин, даже не могу принять за своего Учителя. Я еще не дорос до этого. Слово – это объективное явление Божие вне нас. Мы можем его созерцать, мы можем его слышать, но мы должны расти долго и вглубь для того, чтобы эти слова стали понятными, и чтобы через слова мы познали Слово, то есть того, который собой выражает непостижимого Отца. А о Духе сказано иное. Отцы Церкви говорят, и в Новом Завете есть намеки о том, что Святой Дух как огонь, Он как пламя. Если мы прикоснулись, подошли к огню, мы этот огонь воспринимаем внутренним опытом. Вы сами знаете, мы все знаем, что если мы подойдем к источнику огня, то нам делается тепло, нас пронизывает тепло огня, проникает до самых глубин. Если мы стоим на улице и видим, как в камине чужого дома горит огонь, то мы можем сказать: «Да, оно красиво, но до меня не доходит, меня не греет». Эта красота может быть тепло для тех, которые внутри этой комнаты, но не для меня. Но если я нахожусь перед источником огня, если я весь постепенно бываю пронизан этим теплом, и тут же говорю: «Нет, я в это тепло не верю, оно не существует, это неправда», то никто не может нам помочь, потому что мы отрицаем не Духа Святаго как такового, а наш собственный опыт, то, что мы достоверно, за пределом всякого сомнения, об этом знаем. А вот что говорит мне эта короткая молитовка: «Упование мое, Отец! Я, Господи, хотя бы в светлые минуты моей жизни весь к Тебе устремлен. Ничего другого, кроме Тебя, я не хочу, не ищу». Это не значит, что я отрицаю других людей, что отворачиваюсь от них. Я ведь знаю, что Твоя любовь объемлет нас всех, и что Христос сказал «Отче наш», говоря о том, что Ты Его Отец и наш Отец. И эти слова охватывают всех, всех, всех тайной божественной любви.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Упование мое, Отец». А теперь обратимся к, быть может, самому проблемному вопросу в плане отношений человека и Бога. Наш следующий собеседник, духовный писатель Сергей Фудель, с первых строк указывает на главный нерв проблемы, на то, как часто отношения человека и Бога поднимаются в русле законничества. Дескать, нужно исполнить вот это и вот это, вот эти обряды, или даже вот эти нравственные заповеди, и дело сделано. Галочка поставлена, долг выполнен. И само собой, как уже отмечалось сегодня, человеку, стремящемуся к духовной жизни, в его текущем земном существовании не обойтись без следования заповедям, да и в известной степени без обрядов. Но исчерпываются ли этим отношения с Небесным Отцом? Очевидно, нет. Тогда в чем они? Что об этом говорят святые? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Нам все кажется, что наше отношение к Богу законно исчерпывается исполнением некоторых нравственных правил и прослушиванием церковных служб. Но Богу нужны не наши правила, а наша любовь. Милости хочу, а не жертв. Когда же в отношении нас, больных, слабых и занятых своими делами, возникает требование любви к Богу, Мы, догадываясь, что это дело гораздо труднее и страшнее, чем привычное исполнение некоторых нравственных и обрядовых норм, что это открывает перед нами иной, божественный мир, ужасаемся и отступаем. «Это не для нас», — говорим мы, — «это выше нас». Если мы будем откровенны, то скажем, мы этого боимся и не хотим. Как если, когда кто, стоя в доме, будто ночью при дверях и окнах, со всех сторон заключенных, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, отворит одно какое окно, то свет внезапно обдаст его блестящим сиянием, и он, не вынося такого сияния, тотчас закрывает очи свои, закутывается и прячется. Так и когда душа, заключенная отовсюду в чувственное, выглянет как-нибудь умом своим, как сквозь окно, вовне чувственное, и облистается сиянием сущего внутрь ее обручения Святого Духа, то, не вынося блистания божественного непокровенного света, тотчас трепетать начинает умом своим, вся прячется в саму себя и убегает как бы в дом какой, под покров чувственного и человеческого. Добротолюбие, том 5, страница 31. Что же мы можем и что хотим? В сказаниях про Антония Великого есть такой рассказ. Пришли однажды какие-то братья к святому Антонию и говорят ему: «Дай нам наставление, как спастись». Старец отвечает им: «Вы слышали Писание, и сего очень довольно для вас». Но они сказали: «Мы и от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать». Тогда старец сказал им: «В Евангелии сказано: «Аще тебя, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую». Они говорят ему: «Мы не можем сего сделать». Старец сказал: «Если вы не можете подставить другой, по крайней мере, переносите удары в одну». «И этого не можем», — отвечали они. «Если и этого не можете», — сказал старец, «по крайней мере, не платите ударом за удар». Братья сказали: «И сего не можем». Тогда святой Антоний сказал ученику своему: «Приготовь им немного варева, они больны. Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам сделаю?» Добротолюбие, том 1, страница 121. Наше духовное бессилие, конечно, наполовину нами воображается для оправдания нашего бездействия. Что-то мы все-таки можем, но очень этого не хотим. Мы не хотим не только памяти Божией, но и памяти смерти. Все чувства телесные сопротивляются вере. Добротолюбие, том 3, страница 35, так говорит блаженный Диодох. Искреннее и безусловное принятие Евангелия есть неизбежно нарушение привычных и спокойных представлений о жизни, так как Евангелие обнимает не только жизнь временную, но и жизнь вечную, между которым лежит страшная для нас смерть. Божественный покой Евангелия достигается через великое беспокойство души о том, чтобы этого покоя достигнуть. Вот почему отцы настойчиво учат памяти смертной. Смерть — врата к Богу. Христианская память о ней есть уже память о Боге, внедрение в человека страха Божия. Мы, религиозные люди, очень боимся и не любим мысли о смерти. Хотя сами нередко наблюдали, что как только слово или мысль о смерти возникнет, лицо человека становится серьезнее, и в нем возникает хоть на минуту желание жить как-то духовно, по-другому, тоска по какой-то неведомой или потерянной правде. Ничего нет страшнее памяти смертной и дивнее памяти Божией. Та вселяет спасительную печаль, а это исполняет духовным весельем. Илия Пресвитер, Добротолюбие, том 3, страница 432. С Спасительная печаль — это божественное беспокойство души. Нет иных врат к Богу. Если мы этого не поймем духовным трудом, то не сможем принять христианство. Для христианина память о смерти есть надежда на бессмертие. «Будем, если можно, непрестанно памятовать о смерти», говорит преподобный Иссихий Иерусалимский, «ибо от этого памятования рождаются в нас отложение всех забот и сует, хранение ума и непрестанная молитва, без пристрастия к телу и омерзение ко греху». Добротолюбие, том 2, страница 192. Спасительная печаль потому и спасительна, что вместо угнетенного бездействия она рождает духовное дело. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10. Она потому и спасительна, что внутри ее радость. «Стяжи чистоту в делах своих», говорит святой Исаак Сирин, «чтоб озарялась душа твоя в молитве, и памятованием о смерти возжигалась радость в уме твоем». Добротолюбие, том 2, страница 702. Дела земные не оставляются, но все становится на свое место, оставляя испуганную многозаботливость и нервную суету, человек обретает поступь вечного существа. Он в тревоге за свою вечность, но и в надежде. Он начинает слышать иные миры. И на его голову, утомленную зрелищем земного тления, веет воздухом освобождение. Это та надежда, о которой сказал апостол, что тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Через память о смерти душа внимает бессмертию. Говоря о молитве в ночные часы, святой Исаак Сирин пишет: «В эти часы душа ощущает оную бессмертную жизнь, и ощущением ее совлекается одеяние тьмы и приемлет Святого Духа».
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Путь отцов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.